«Я к вашим услугам», — сказал я. «Приказывайте». «Вы очень любезны», — заметила она, пожав мне руку. «Поедемте ко мне обедать. Я расскажу вам все, как на духу». Итак, эта женщина, столь недоверчивая, столь замкнутая, от которой никто не слыхал ни слова о ее делах, собиралась со мной советоваться. «О, как я рад теперь, что вы приказали мне молчать!» — воскликнул я. «Но мне бы хотелось еще более сурового испытания». В этот миг она не осталась равнодушной к упоению, сквозившему в моих глазах, и не отвергла моего восторга. Значит, она любила меня. Мы приехали к ней. К моему великому счастью, содержимого моего кошелька хватило, чтобы расплатиться с извозчиком. Я чудесно провел время наедине с нею у нее в доме. Впервые мы виделись с ней таким образом. До этого дня свет, его стеснительная учтивость, его холодные условности вечно разлучали нас даже во время ее роскошных обедов. На этот раз я чувствовал себя с нею так, будто мы жили под одной кровлей. Она как бы принадлежала мне. Пламенное мое воображение разбивало оковы. По своей воле распоряжалось событиями. Погружало меня в блаженство счастливой любви. Я представлял себя ее мужем и приходил в восторг, когда ее занимали разные мелочи. Видеть, как она снимает шаль и шляпу, было для меня уже счастьем. На минуту она оставила меня одного и, поправив прическу, вернулась. Она была обворожительна. И такою она хотела быть для меня. За обедом она была ко мне чрезвычайно внимательна. Бесконечное ее обаяние проступало во всяких пустяках, которые как будто не имеют цены, но составляют половину жизни. Когда мы вдвоем уселись в креслах, обитых шелком, у потрескивающего камина, среди лучших измышлений восточной роскоши, когда я увидел так близко от себя женщину, прославленная красота которой заставляла биться столько сердец, когда эта недоступная женщина разговаривала со мной, обращая на меня всю свою кокетливость, мое блаженство стало почти мучительным. Но я вспомнил, что мне ведь, к несчастью, нужно было уйти по важному делу, и решил пойти на свидание, назначенное мне накануне. «Как, уже?» — сказала она, видя, что я берусь за шляпу. «Она меня любила». По крайней мере, я это подумал, заметив, как ласково произнесла она эти два слова. Чтобы продлить свой восторг, я отдал бы по 2 года своей жизни за каждый час, который ей угодно было уделить мне. А мысль о потере денег только увеличила мое счастье. Лишь в полночь она отпустила меня. Однако на утро мой героизм доставил мне немало горьких сожалений. Я боялся, что упустил заказ на мемуары. Дело для меня столь существенное. Я бросился к Растиньяку, и мы застали еще в постели того, кто должен был поставить свое имя на будущих моих трудах. Фина прочел мне коротенький контракт, где и речи не было о моей тетушке. Мы подписали его, и Фина отсчитал мне 50 икю. Мы позавтракали втроем. Я купил новую шляпу, абонировался на 60 обедов по 30 су, расплатился с долгами, и у меня осталось только 30 франков. Но на несколько дней все трудности жизни были устранены. Послушать Растиньяка, так у меня были бы сокровища, стоило лишь принять английскую систему. Он во что бы то ни стало хотел устроить мне кредит и заставить меня войти в долги. Он уверял, что долги укрепляют кредит. Будущее, по его словам, это самый крупный, самый солидный из всех капиталов. Под залог будущих моих достижений он поручил своему портному обшивать меня, ибо тот понимал, что такое молодой человек, и готов был не беспокоить меня до самой моей женитьбы.